Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, 1 июня, в день памяти покровителя воинов, святого благоверного князя Дмитрия Донского, пройдет традиционный крестный ход между двумя важнейшими воинскими соединениями Отечества – Софринской бригадой внутренних войск Национальной гвардии России и дивизией противоракетной обороны войск воздушно-космической обороны Софрина-1. Во время крестного хода будут торжественно перенесены чтимая икона Божией Матери Воспитания и чтимая тервеническая икона Божией Матери. Богослужение совершится в Александро-Невском храме Софринской бригады в поселке Ашукино. В 8 утра часы и молитвы к исповеди, с 8:30 утра божественная литургия. С 11 утра крестный ход в гарнизон Софрина-1. Проезд с Ярославского вокзала до станции Ашукинская, далее пешком или маршрутным такси до улицы Лесная, где расположена Софринская бригада внутренних войск МВД России. Храм благоверного князя Александра Невского расположен на территории бригады и является общедоступным.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, мир вам! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Веду передачу, ну вот уже по сложившейся традиции, я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», который, как вы знаете, мы об этом всю прошлую неделю говорили, отмечает сейчас 25 лет со дня своего выхода, а отвечает на мои вопросы сегодня, как, впрочем, чаще всего, вот, отец Александр Мартыненко.
Мир вам, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
Знаете, как промыслительно, у нас в преамбуле к передаче, когда говорили о том, что завтра пойдут в военных частях под Москвой крестных два хода, так я понял, вот, и впереди одного из них понесут икону Божией Матери Воспитания. А наша сегодняшняя передача, как и прошлое, ну, вообще мы говорим о семейных проблемах разных, и досемейных, и семейных, но сегодняшняя передача – продолжение прошлой, потому что поступают вопросы, они поступают не только в прямом эфире радиостанции «Радонеж», они поступают письменно, вот, и мы на все не ответили. Это вопросы о воспитании детей. Так что вот видите, как прямо Божья Матерь получилось покровительствовать. День же, как мы знаем, начинается с вечера, вот, нашей передачи. Да, отец Александр?
Ну, да, в соответствии с церковным время исчислением, день начинается с вечера.
Да,
ну, вот утренняя служба, это
да,
уже
да,
служба
вот завтра, следующего дня. Да. Завтра всем советуем пойти, кто может, крестным ходом этим военным, в то же время, видите, воспитательным. Но мы перейдем сейчас к основной теме нашей передачи. Я уже сказал, что это продолжение прошлых передач о воспитании детей. Я хочу предварить вот это самое продолжение таким воспоминаниям, отец Александр. Я помню, как-то давно уже достаточно, один из известных московских пастырей, человек тогда уже пожилой, вот он уехал из Москвы, поэтому я не знаю, служить в деревню, жив ли он, будем надеяться, что да. Если нет, то Царствие ему небесное. Сказал очень хорошие основные слова перед общей исповедью, Великий пост. Он говорит, вот я служу много лет. Действительно, много лет тому времени он служил. И не слышал никогда ни одной настоящей исповеди. Вот говорят, и все не о том. Но мы сейчас не будем вдаваться в подробности. Он приводит пример. Прямо глядя, ну, не называя точно имени, вот прихожанки. Ну, назовем ее, неважно, Татьяной. Вот. Вот приходит ко мне Татьяна, говорит, батюшка, молока попила, еще чего-то в среду. Я говорю, Татьяна, ты мне скажи, внук-то твой, Василий, где? Говорит, как где? Ну уж и он взрослый, так вообще-то у меня дочь взрослая, Тамара, она им занимается. Вот я и спрашиваю, а Тамара-то где? А ты мне все про молоко рассказываешь, которое в среду попила, или Великий пост. Я к чему? Мы в прошлый раз кончили и так не раскрыли одну очень, как кажется, и нашим радиослушателям кажется, не просто так, интересную тему. И вот была история, мной рассказанная, отцу Александру же. Он ответил очень коротко, и как-то это не удовлетворило наших слушателей. Они пишут письма. Вот две параллельных судьбы. Еще раз повторю, не все слышали передачу, не все помнят. Это было в конце. Может, подустали все, и мы, и вы. Значит, вот одна женщина, взрослая уже, ну, бабушка теперь уже все, молодые бабушки. Другая, москвички, ну, по крайней мере, последние там 30-40 лет москвички, ходили, ну, одна в свой, другая в другой храм, еще вот до, еще при советской власти, 80-е годы. У них родились девочки, видите, пол один. Вот. Ну, одной, правда, две. Ну, без конца с ними были в храме. Одна выросла, аки голубь, и действительно, не внешне, абсолютно православная, абсолютно целомудренная, абсолютно честная, абсолютно нищелюбимая, красивой душой и телом, ну, просто необыкновенной, таких не бывает. А у другой, которая, кстати, вообще, так сказать, без конца по старцам все ездит, паломнические поездки, такая, ну... Благочестивая женщина, совсем другие дочери. Нельзя сказать, что они отреклись вот от православия. Нет, конечно. Но поведение их оставляет желать лучшего по всем статьям. Я даже не знаю, насколько они и церковны, в том смысле, что следуют ли за мамой по многочисленным ее поездкам в разные пустыни. Она все время отправляется, ну, естественно, не пропускает ни одной значимой службы. А вот результат вот такой получился. Причем все, еще раз оговорюсь, примерно одного возраста, все вменяемые, ну, как бы все с точки зрения комиссии, православная, вот если как призывная была, все годятся. Вот все-таки мы тогда думали с вами, я все вопросы задавал, может быть, нам женщина одна позвонила, спрашивала о том, как готовиться к родам, как молиться, отец Александр тогда рассказал, надо больше молиться о чаде, которое находится еще в чреве. Вот. И мне казалось, что ответ, наверное, такой, что, может быть, есть что-то невидимое в жизни этих людей, что внешне совершается, вроде бы, ну, не обрядовая сторона, тоже с душой ведь, вот, воспитывали. Но молитва не та, таинственная жизнь не та, не так приобщаются дети с детских лет к самому главному, то есть к стяжанию Духа Святого в таинствах Церкви. Ну вот отец Александр как-то ответил, что так, да не так. На том передача и закончилась. А вопросы у нас у всех с вами, у родителей молодых, у родителей взрослых, которые сейчас становятся бабушками, дедушками православных, остались. Поэтому сейчас попросим отца Александра поподробнее рассказать нам об этом. А я вам напомню телефон прямой радиостанции «Радонеж». Многие знают, но... Конечно, для порядка надо, да и не все, наверное, все-таки помнят под рукой. 495, это преамбула. Дальше 959-5939. 959-5939. 5-9-39. Итак, отец Александр, два примера. Одно дитяти благочестивое, другое не очень, мягко говоря. В чем дело?
Так, вопрос, с одной стороны, казалось бы, крайне прост, и напрашивается стереотипный ответ, что где-то о грехе воспитания что-то неправильно сделали. Один вариант, некоторые, возможно, скажут и следующий вариант предложат, о том, что если все-таки родители действительно благочестивые и приложили все силы, то это некое Божие наказание за грехи отцов. И вспомнят о том, что Ветхий Завет, о том, что там Господь обещал наказывать до 3-4 колена, но... Насколько эта версия приемлема или нет, это другой вопрос, но два...
Но это не раскаянные грехи, здесь же люди в церкви. Вот.
Но на самом деле вопрос очень непрост. Давайте его даже можно несколько расширить.
Давайте.
Вспомним нашу библейскую историю и Ветхого Завета, и Нового Завета. А были ли иные вариации? Например... У нечестивых родителей благочестивые дети были, и неоднократно. Были, да. И в Новом, и в Ветхом Завете. Можно вспомнить поколение иудейских царей, где они сменяли один другого. Нечестивец рождал свою противоположность и наоборот. Дальше. Были ли ситуации, когда у одних и тех же родителей были очень разные дети? Да, таких примеров тоже много. Вспомним, кого можно... с Адама можно начать. Авель и Каин, Сив. И продолжать можно очень долго. Авраама вспомним, Исмаила и Исаака. У Исаака и Ревеки вспомним Исав и Иаков, близнецы. И насколько разные.
Интересно, да.
Так, если же у действительно благочестивых людей нечестивые дети, и таких примеров более чем достаточно, вспомним хотя бы Великий Покаянный Канон, там часто упоминаются имена двух братьев, Афни и Финиес, помните, да? Угу. Это первосвященник Илий, который был очень благочестив, по-моему, там более 20 лет служил верой и правдой израильскому народу, а вспомните, это еще был период до царствия, то есть он управлял народом. И вот такой вот постигло его горе. Но тут, конечно, уместно вспомнить и Господни слова, которые и кончину, несмотря на свою личную благочестивость, вот Господь очень строго, очень жесткие слова приведены в Священном Писании. То есть здесь очень все непросто. Если обратиться к вашему непосредственному примеру, который мы только что упомянули, то здесь надо сделать очень такую важную оговорку. Дело в том, что говорить о... выносить даже своего рода осуждение, не будем говорить осуждение, этот благочестив, а этот нечестив, думаю, это не только прерогатива Господа Бога, а самое главное, при земной жизни человека это дело крайне неблагодарное и некорректное. Вспомним того же самого распятого разбойника, который всю жизнь жил нечестиво, но обогнал не только многих праведников, а всех праведников на земле, опередил, войдя Господу Богу, соединившись с ним прежде всех. Поэтому воспользуемся вашим вопросом как неким таким гипотетическим для обсуждения вот этой вот темы.
Нас все-таки волнует
потому что проблемы-то, с точки зрения воспитания, ведь вопрос
что очень делать-то вопрос. Нам, и родителям, скажем, потому что жизнь вечная, понятно, вы правильно говорите об этом. Многие пишут, наставники, пастыри, о том, что судить-то, да, если человек церковен, причащен, крещен, далее он листок зеленый, на живом древе церкви, или желтый, это мы узнаем уже там.
А может и не узнаем, но Господь узнает.
Почему? Нам откроется полнота
какой-то по поводу вещей, благочестия. Да. Мы говорим о внешнем благочестии, но тут уместно, наверное, вспомнить... историю из древних Петериков, как в одном женском монастыре жила сестра очень благочестивой жизни, и игуменья ее приводила всем в пример. И вот когда она отошла к Господу, естественно, ни у кого в мыслях не было о каких-то печальных для нее последствиях вечности, все просто уверены были, что она спаслась, и игумен своей горячей молитвой просто хотел узнать, как, какой же она чести у Бога
удостоилась.
И какого же было у нее не просто разочарование, а крайнее удивление, когда оказалось точностью до наоборот. И причина была в том, что за внешним благочестием скрывался всего-навсего нераскаянные некоторые грехи. Некоторые страсти эта сестра, по каким-то там причинам, ей одной ведомым, не пожелала ни исповедать, ни тем более покаяться. Хранила в себе. Хотя этого никто не видел. А последствия были страшные для нее. Поэтому в чем же причины? В чем могут быть причины?
Ну, здесь, да, наверное, надо абстрагироваться
от именно от, да, вот да, этих ваших родителей, чтобы все наши дальнейшие высказывания не касались, ну, не выглядели как осуждение или попытка анализа того, что они делали.
Мы не называем этих,
да,
людей.
Поэтому мы оговорку делаем одну, чтобы больше к этому не возвращаться.
Да, но ну, нам интересно, да, все-таки, как воспитывать.
Во-первых, мы говорим, да, о благочестии.
Да.
Благочестие бывает внешнее, а бывает, естественно, и внутреннее. С внешним очень просто. Мы, те, кто воцерковлен, ну, мы все заражены вот этим духом. Его можно назвать духом фарисейства, когда мы гонимся за такой внешностью. Причем, ну, не надо считать, что это осознанное именно такое вот фарисейство. То самое фарисейство, которое Господь обличает в Священном Писании. Хотя оно сродни ему. Это может быть неосознанное в силу нашей духовной неопытности и слабости. Мы считаем вот приоритеты, что внешнее – это очень важно. Поэтому если встречается такая ситуация, что родители исправно ходят в храм, причащаются, то есть участвуют в таинствах, читают даже молитвы, не забывают по вечерам, но этим их православие и ограничивается, то детям очень тяжело будет действительно приобщиться к духовной жизни. Потому что, с одной стороны, дети очень тонко чувствуют то, что мы, увы, с возрастом теряем. Они именно чувствуют по интонации, потому что даже каким-то там непонятным, неведомым уже, к сожалению, нам детским чувством истину и ложь.
Интересно.
И вот если они натыкаются на обряд доверия, а, увы, ну, мы все склонны к обряду веры по одной простой причине. Внешние каноны, внешние правила исполнять гораздо легче, чем внутренние.
Ну, вот здесь вера это как раз причина. Вера-то да. Передается, как мы знаем, форму бытового благочестия. Человек не душетелесен, от этого не уйти.
Не, я не говорю, что этого не должно быть. Мы говорим о том, что этого недостаточно, к сожалению. Если бы это только воспитывало детей, то насколько нам легче родителям жилось. А реакция, дети, сталкиваясь именно с такой ситуацией, реакция может быть двойственная. Если зависит от характера ребенка, ну, конечно, от многих причин, либо он, видя это, отвергает, считает неким ханжеством. Ну, мы можем употребляем очень такие резкие слова, но мы говорим о сути, а не о форме.
Да, 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 мы говорим о сути.
И поэтому получается, что родители, в общем-то, не христианское воспитание, а христианское антивоспитание. То есть абсолютно того не желая, пытаясь посеять одно, родители, увы, сеют другое. Если они вовремя это заметят, это, ну, возможно, что-то можно исправить. Либо же по принципу, что яблоко недалеко от яблони падает, ребенок с детства воспринимает о том, что христианская жизнь, религия – это вот такое, вот свод неких правил, которые надо исполнять. Ну, а дальше, ну, дальше он пытается уже и тиражирует в свои взгляды, если они укоренились у него, если уж Господь Бог не поправит, не вразумит, то из поколения в поколение. Это, к сожалению, да, действительно, в какой-то степени болезнь нашего общества. Главное соблюсти букву закона. Вот это одна из причин. Вторая причина, наверное, очень важная, это мы живем не в вакууме, мы живем в обществе. И поэтому окружающий мир, хотим этого или не хотим, очень влияет на ребенка. Вот уместно вспомнить святителя Игнатия Брянчанинова, который, ну, в своих письмах, как-то рассуждая о грехах, о пороках, подчеркивает о том, что пороки очень и очень заразны. Да, наверное, каждый из нас на своем личном опыте, глядя на наших детей, неоднократно встречался, встречается и будет встречаться с таким распространенным явлением, что плохому ребенка учить не надо. Он схватывает на лету с полуслова, неизвестно где берет, а вот потом выбить из этого, из ребенка, иногда в прямом даже смысле.
Это не вы только совершенно правы, и мы
бывает
об этом
очень
не
и
знаем.
Очень слушно.
А почему так?
А почему?
Почему порок так заразителен? А добродетель это, менее. Это действительно, мы наблюдаем это.
А
или
это
все-таки,
природа,
может, это внешнее какое-то наблюдение?
Да не внешнее. Это, вспомним о первородном грехе, о наклонности человека к греху, о том, что, конечно, вот в купели крещения это пресекается действие первородного греха, но, к сожалению, вот эта вот тяга, ну, вкус к нему, если можно это употребить даже слово, она остается. И вот здесь вот где-то, в виде слабости родителей своих, а все мы имеем слабости, все мы не идеальные родители, а, естественно, общаясь с окружающим миром, со сверстниками, которые, а среда общая очень агрессивная в этом отношении чаще всего бывает, или увлекаясь уже чтением, то есть что он читает, какие у него вкусы вырабатывает, все это формирует личность человека. Поэтому, обращаясь опять к вашему вопросу, если вот гипотетически, ну, предположим, вот если бы взяли в детстве и вот так вот поменяли детей, то есть одну дочь воспитывала, вот, ну одна да, семья, вот, другую, вот вопрос, а вот получилось бы то же самое или нет?
Вот да, тут вот вопрос,
а вот не факт. Потому что мы прекрасно вспоминали от разбойника о том, что очень не часто, но нередко из таких вот сорванцов, баловников и хулиганов, когда они приходят, берутся за ум и начинают разбираться, что есть в жизни, что, получаются очень благочестивые люди. И примеров таких
много.
Ну, к примеру, я знаю очень многих священников, которые в детстве имели такую склонность, как он говорит, хиповать, принадлежать к этому хиповскому движению. Ну, то есть отщепенцы, отбросы общества. Так, с точки зрения наших ортодоксальных православных, можно отнести. Но из них вышли замечательные пастыри.
Не совсем. Все-таки это было иное время.
Но я вот сейчас такой стереотип озвучиваю.
Не знаю.
Я так не считаю.
Это теперь опять, когда, ну, все несколько утряслось в жизни нашего Отечества,
ну, можно,
то
да,
так кажется, а на сломе, когда рушилась прежняя 70-летняя жизнь, вот, так не всем казалось. Вот у нас вопрос,
Александр. Давайте к вопросу.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, может быть, например, такой вариант, что человек благочестивый, там, он выполняет все необходимые правила церковные и так далее, молитвы читает, вот, а действия у него, так сказать, расходятся с основной моралью, заложенной в этих молитвах. Предположим, вот, чтобы образно, чтобы было понятно, вот в семье, значит, у мамы осталось одно яблоко, вот у нее дом свой собственный ребенок, да, и а у соседки ребенок болеет, дети дружат. И она вместо того, чтобы отнести соседям это яблоко, последнее, она все равно дает собственному ребенку.
Спасибо.
Спасибо за вопрос. Это как раз то, о чем мы говорим, но несколько с иной стороны. О поступках родителей. Тут еще одна проблема. Очень часто родители склонны к тому, чтобы воспитывать своего ребенка именно исключительно поучениями, наставлениями и указаниями. Ну, процесс воспитания без этого невозможен, но, опять же, ребенок прежде всего смотрит на пример родителей, как они себя ведут. И даже, ну вот, как пример с яблоком привели, вот такое элементарное действие, взять последнее яблоко – отдать более нуждающимся, больному ребенку, то есть проявить милосердие не теоретически, не на словах, а на деле, может иметь, ну, колоссальный воспитательный эффект, может, в общем-то, на такую незапятнанную, впечатлительную детскую душу оказать такое впечатление, которое, в общем-то, сформирует такое вот милосердное отношение на всю его жизнь, то есть станет чертой его характера. И это очень замечательно. Поэтому надо не только наблюдать, что мы говорим и чему мы учим наших детей, а прежде всего, а что же мы делаем и как
мы делаем. Александр, я хочу напомнить телефон в студию, потом вот согласиться и не совсем согласиться с вами и с нашей радиослушательницей. Именно опираясь на то, что вы говорили прежде, то есть как бы более глубоко вы говорили, чем внешне кажется. Но вот я хочу еще раз напомнить наш телефон. Это 495. Московская преамбула. Дальше 959-5939. 959-5939. Вот вы очень часто и правильно от поверхности, вот, ну, от поверхностного взгляда на то, что происходит, даже в хорошем смысле слова, от поверхностного, уходите, ну, как и должен пастырь, внутрь. И не просто психологическую, а духовную. Ну, вот тут какая интересная вещь. Смотрите, пример с яблоком. Женщина позвонила и говорит, ну, вот, знаете, вот поступили не так, а надо поступать бы по-другому, чтобы ребенок подражал родителям. То есть вы поддержали, конечно, и она, и вы все правильно говорили. Но я что хочу сказать? Все сводится опять к одному простому примеру. Вот передо мной 10 страниц разных вопросов. И везде почти... И мужчины, и женщины сообщают нам, что среди различных методов воспитания, как они считают, главное – это собственный пример. Ну, ведь, простите меня, вы только что говорили о том, что мы не знаем, как оно, каковы судьбы даже Божьи. Ну, ладно, я не о большом. Ведь что получается, вдруг подумал я, ведь все эти родители гордо считают, что они-то как раз и пример. И что они вообще могут быть примером. То есть, вы представляете, если бы каждый человек, христианин, ну, действительно христианин, пусть средний, 2000 лет был бы примером, какие бы ныне были бы, ну, уж не ныне даже, а и в 19-18 веке наши соотечественники. Было бы ли вообще в истории то, было бы ли столько коллизий, катастроф от, ну, глобальных, до, ну, каких-то там, так сказать, клановых или личных. Представляете, что значит личным примером? Вот каким личным примером, когда человек, читая молитву, с этого вопрос начался, должен следовать, как сказала женщина, моральным, ну, то есть этическим наставлениям, которые содержатся учительным, как мы говорим, да, там есть догматическое содержание молитвы, но есть учительное, которое содержится в той или иной молитве. Но это... следование полностью, скажем, по старцу Силуану, возложение архимандрита Сафрония, это практически святость, потому что, когда его спрашивают, каковы пути совершенства, то первый, как известно, уже для нашего обыденного сознания страшен, бояться оскорбить Бога, там 4 степени, греховным поступком или мыслью, а вторая степень – не иметь греховных поступок или мыслей. Ну, вы представляете? То есть, получается, что наши родители считают, что они таковы, что могут подать детям пример?
А понимаете...
Вот как пастор, что вы скажете? Они на это опираются? Нет, стремиться, конечно, надо подавать хороший пример.
Мы констатируем факт. Стремимся мы или нет, дети копируют наш образ жизни, наши мысли, наше поведение, и особенно наше поведение в каких-то критических ситуациях.
Ну, значит, потому они несовершенны, как
и мы. А поскольку мы весьма далеки от старца Силуана, не говоря уже о святых, и тем более, даже произнося вот эти великие слова молитвы, естественно, наша жизнь ни в коей мере не соответствует их. Мы более похожи на плохих учеников, которые хотят исправиться, но у них это не получается по разным причинам. Соответственно, и результаты нашего воспитания таковы, какие мы имеем.
Да, вот
поэтому как... вот здесь противоречия я не вижу. Мы говорим, что...
Конечно... Нет, я к чему? Не-не-не. Можно ли опираться, мы все вот опять, центральный, как бы, само... наставительный, такая...
Я понял.
Позиция у всех. Это личный пример. Мы киваем, говорим, да-да-да, и расходимся. Вот результат личного примера. Раба Божьянина пишет нам, а не в эфире говорит. Вы говорите, имеем то, что имеем. Вот что мы имеем. Подскажите, батюшка, вот к вам вопрос. Как мне вразумлять сына 27 лет? Он женат, работает и пьет. Говорит так, что, говорит, что так молодежь теперь отдыхает. Какие, как вразумлять? Порой не знаю. Заказываю молебны у иконы Божией Матери, непиваемая чаша. Ну, когда какое-либо мероприятие, пишет она у него, то ждем его со страхом. Я думаю, там еще продолжение не только в питье дела. 27 лет, женат, пьет, ведет себя и помимо этого не очень благочестиво. Вот результат. Кстати, вот раба Божьянина спрашивает, а что делать-то ей?
Ну, если реально 27 лет, да. Понимаете, ребенка вразумлять не просто нужно, мы говорим не о необходимости, да. А о возможности еще.
Да, да, конечно.
Ну, наверное, лет так до 5, где он более-менее слушает, потом с 5 где-то до 14, когда он слушается частично, и хорошо, если то, что он слушает и внимает, ну, хотя бы половину составляет. А вот когда он уже становится взрослым человеком, а 27 лет, да еще и сам уже папа, я боюсь, что вразумлять здесь уже поздно. Здесь надо только молить Господа Бога о вразумлении, ибо от человеков такой человек, ну, это, если вразумляется, то это чудесный, редкий случай. Как правило, Господь уже прибегает к каким-то более другим методам, поскольку иные не действуют. А эти какие методы? Это скорби. И не факт, что они доходят до сознания. Потому что вот это вот сформировавшееся ледяное каменное сердце разбивать надо уже. Да. Поэтому со стороны этой мамы, как это ни печально, но если она попытается стать на путь вразумления методом читания нотаций, пиления, пусть она даже говорит абсолютно правильные слова, это, как правило, вызывает реакцию обратную. Если говорят о Боге, о том, что надо прийти к Богу, покаяться, подготовиться к исповеди и прочее, прочее, это вызывает ожесточение, вызывает противление, и у человека, так сказать, уже не задумываясь, но не пойду, потому что из чувства противления. Поэтому здесь молитва.
Главное матери, оружие,
это, да? Это сейчас главное оружие. И не надо, ну, не надо считать, что это оружие такое вот чисто для очистки совести, лучше что-то, чем ничего. Здесь мы как раз уже и вступаем в ту область, где и суды Божии, о которых мы вспоминали, и свободная воля человека, потому что он определяет, как ему жить. И, конечно, молитвы матери. То есть надо делать все, что от нас зависит. Быть может, только благодаря тем необходимости вот такой молитвы, все мы знаем, что поговорку, что пока гром не грянет, не перекрестятся мужик, и знаем не только как поговорку, а на своем личном опыте. Когда придут к нам скорби, вот тогда мы как-то с охотой становимся и на молитву, и службы вникания. А когда все хорошо, то оно и так хорошо.
Так, у нас следующий вопрос к нам, да. А я вам сейчас тоже потом задам. Да, пожалуйста, говорите.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Христос воскресе.
Воистину.
С наступающим праздником Дмитрия Донского.
Спасибо, и вас также.
Спаситель России, нашествие Магометан и язычников. И такой вопрос. Вот вы начали передачу, рассказав интересную историю о монахине, которая не исповедовалась, и ее дальнейшее после... судьбе после ее смерти. И вот в связи с этим вспоминается житие Марии Египетской, которая вот, когда молилась, она даже на полметра, по свидетельству Зосимы, поднималась от земли на воздухе. Но при этом же в житии, насколько я помню, не сказано, что до этого она исповедовала священнику, а сказано, что она обратилась к Матери Божией непосредственно после того, чего она и смогла войти в храм, а потом ушла в пустыню. Вот. В связи вот с этим вопрос возникает, вот все-таки насколько важно обращение к самому Господу с исповедью и, так сказать, ваше дальнейшее размышление на эту тему. Спасибо.
Спасибо, так, ну, да. Если быть более точным, там такая очень маленькая фраза о том, что вот после того, как Богородица вразумила Марию, угу. она исповедовалась и причастилась, и только после этого перешла за Иордан, там, помните, угу. дали ей грошики, на котором купила хлеба, и началась ее вот эта вот жизнь. Понимаете, есть таинство покаяния. Господь его учредил. Эти слова о том, что кому отпустите грехи, тому отпустится, кому удержите, тому удержится, они неотменяемы. Просто исповедь не надо отождествлять именно с покаянием. Покаяние – это состояние человеческой души. Исповедь, ну, понимаете, священник – это тоже грешный человек, он не видит человека насквозь, если бы, конечно, человек действительно святой, который бы видел, как устроен конкретный человек, то, наверное, и исповедь у него была совсем иная. Можно что-то скрыть. Священник, даже если догадывается чисто опытным путем о том, что скрыли, но не всегда он считает возможным и нужным, целесообразным это подчеркнуть человеку. Угу. Потому что воспитательных целей. Да, воспитательных. Да. О том, что просто перечисление своих собственных грехов, это не есть еще покаяние. Тут надо, наверное, уместно вспомнить Феофана Затворника. Мы как-то вспоминали, вот он попытался условно, конечно, давая условности, так академически разложить по полочкам, что же такое покаяние. У меня на первом месте это увидеть свой грех, потому что здесь надо мужество иметь даже, сознаться, что ты грешник. Если этого нет, все остальное неосуществимо. Бессмысленно
просто. Да,
не бессмысленно, да. Оно неосуществимо, это не существует. Дальше, возненавидеть грех, потому что констатировать, что вот я такой вот грешник сотворил то-то и то-то, этого мало. Возненавидеть грех, это значит иметь стойкое желание избавиться от него. Но одного желания тоже мало, требуется действие. То есть человек должен вступить в битву с грехом, а фактически это битва с дьяволом, потому что грех – это есть последствия действий наших страстей, а за каждой нашей страстишкой – это те самые ниточки, которые вот к этому самым лукавым духам ведут. И наш куратор, который, как и ангел-хранитель, присутствует, а может и не один, мы уж не знаем, у них там у бесов, если почитать у святых отцов, тоже своя специализация по грехам есть. Порой даже в противоречие с собой вступают. Вот вступить с этой силой, это совсем иное. Потому что одно дело, когда мы не оказываем реальное сопротивление, бесы нас и не кусают, как говорится. А зачем? Мы и так движемся в нужном направлении. Но как только человек пытается слезть с этого крючка, на которого мы его подцепили, подсекли, как рыбак рыбку, и выуживает, плавно, чтобы не сорвался. Как только мы пытаемся сойти, вот здесь употребляются порой очень даже жесткие средства. Конечно, в житии святых мы читали, что до физического избиения даже доходит. Ну, да. Мы, конечно, это не по нам. Господь, слава Богу, не попускает по нашей слабости. Но у нас против каждого есть свои арсенал методов, индивидуальный для каждого, который прекрасно действует. И вот только на самом последнем месте Феофан Затворник ставит исповедь. Ну, естественно, в реальной жизни вот такая вот схема, он сам подчеркивает, это для того, чтобы просто понять, что это состояние души, борющейся, вступившей в схватку со своими страстями. А это включает и самопознание, и здравое поведение себя, потому что впасть в отчаяние, как некоторые принимают состояние уныния и отчаяния, там, когда опускаются руки до греха, как некую форму покаяния. Покаяние не имеет ничего общего, это разновидность тщеславия просто. Противоположной.
Ну да.
Поэтому вот стяжать такое состояние души, вот это вот смысл всей нашей жизненной школы вот в течение нашей жизни до последнего мгновения.
Это совершенно верно и очень познавательно и интересно. Я думаю, мы все об этом подумаем, ну, все наши радиослушатели. И не раз вспомним, конечно. Но нам вот важно знать, как передавать, ну, вот мы говорим про собственный пример, да, по собственному пример, опираясь на собственный пример, или на пример наших предшественников, на христианскую педагогику в целом, и в частности вообще на педагогику, ну, она вся произрастает, конечно, в прошлом из церковной жизни, вот, своим детям. Ведь, понимаете, к чему мы опять приходим? Ну, стяжи дух мирен.
А как?
Покайся, да, хорошо, благочестивый родитель такой. Это да. Таких родителей мы не встречаем часто. Они сами заражены
Ну, скажем так, родители сами являются учениками в этой нелегкой науке.
Вот именно, вот именно, вот
и
именно.
И приходится являются. Учиться параллельно со своими
параллельно,
детьми.
Параллельно. Поэтому особым примером, вот мы к чему приходим на 40-й минуте нашей передачи. Особым примером, братья и сестры, думать о том, что мы являемся особым примером, и гордо думать, да, пример – это главное воспитание, не приходится. Значит, нужно, значит, ну, конечно, надо совершенствоваться духовно, это понятно. Каждому. Значит, нужно действовать как-то по-другому. Вот когда раба Боженина нам пишет про сына, которому 27 лет, у которого жена уже есть и работа давно, вот, и с которым нелегко справиться. Да, это одно, есть. Вы сказали, да, что надо уже в основном молиться, что читать ему нотации бесконечно и говорить... К тому же еще о духовной жизни, которую он не ведет, правильный. Но это почти метать уже бисер перед тут свиньями. Да.
Печально в том, что не просто не ведет, не желает вести. Вот это вот самое,
не желает
самое
вести, да.
Неприятное.
Хорошо, сейчас мы ответим на вопрос радиослушателя, а да. Дальше я вас спрошу. А как насчет все-таки директивной, а не директивной педагогики, пока человек маленький? Значит, воспитывать-то нужно. Пожалуйста, спрашивайте.
Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот,
добрый вечер.
Меня Ольга зовут, я уже звонила, вот, да. Как яблоко. У меня такой вопрос еще возник. Скажите, вот иногда родители явно делают, ну, ошибки какие-то.
Без и этого, увы, не получается.
Должны ли они иногда просить прощения у детей и объяснить, за что и почему?
Спасибо. Ну, как, отец Александрович, считает? Ну,
здесь, по-моему, действуют законы педагогики, что, с одной стороны, ситуации бывают разные. Но есть воспитатель и есть воспитуемый, то есть старший и младший. Если, например, младший хулиганит и вытворяет не весь что, а старший при этом у него просит прощения, то можно сформировать совсем иное представление о своих поступках у воспитуемого. О том, что виноват старший, а младший все равно жертва произвола, а не наоборот. Поэтому здесь тоже надо поступать с умом. Если, конечно, бывает так, что ну, человек сорвался, там, ну, напрасно наказал ребенка, и потом это выяснилось, то, наверное, уместно попросить. Но, опять же, зависит от ситуации. Да. Если же все-таки ребенок виноват, а вы его шлепнули, ну... предположим, и вас, ну, естественно, обычно терзает совесть, что слишком больно шлепнули, и вы попросите прощения, то боюсь, что возникнет та ситуация, которая, о которой мы говорили перед этим. Поэтому здесь надо выбирать момент, когда это целесообразно, а когда нет. Ну, а теперь, раз мы говорили о шлепании, как раз у директивы и недирективной
педагогики. Вот, да, я только хочу, да? Да, я только хочу раз напомнить нашим радиослушателям, да, перед главным, собственно, передача опять подходит к концу, мы приступаем к главной теме, директивной, недирективной. Поняв, что мы несовершенны, мы решили все-таки воспитывать детей. Вот вы уже интересные вещи рассказали. Не надо о некоторых вещах уж особенно жалеть, и не надо перевертывать все с ног на голову. А то получится, что мы всегда виноваты. Но я напомню все-таки еще раз телефон нашего прямого эфира. 495-959-5939. 959-5939. Вы слушаете передачу «Любовь и верность» на радиостанции «Радонеж». В эфире отец Александр Мартыненко, который отвечает на ваши вопросы. Беседую с ним я, редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев. И вот, отец Александр, вы уже поняли, о чем я буду спрашивать. Вот тут раб Божий Лев, раб Божий и слушатель радиостанции «Радонеж». Я, ну, часто вот мы подчеркиваем это. То есть не человек с улицы, но явно православный человек, да. Он психолог, ну и видно, так сказать, занятый вопросами воспитания. И вот он видит так, как он пишет нам, письменно задавая вопрос. Письменный вопрос. Он видит так воспитание детей. Унижения нет. Угроза нет. Чрезмерная опека? Нет. Не ставить ребенка перед фактом сделать то или другое? Нет. Ну, потакания, правда, тоже нет. Окончает там 10 пунктов примерно. Поэтому все нет. Простенько для православного человека. Морали читать – вещь неблагодарная. Что это значит?
Ну, констатация. Да, с этим можно согласиться, что это весть неблагодарная, потому что далеко не всегда она доходит. Вот, и здесь надо аккуратно. А вот по поводу вот этих нет. С некоторыми из этих нет можно, конечно, согласиться. И унижение, принуждение не предполагает унижение. Хотя, конечно, мы срываемся одно очень часто из одного периода и входим в другое. Так вот эти вот «нет» мне напомнили, по-моему, вот в 19...
Угрозам «нет». Это что значит?
Сын, ну, значит... Угроза угрозе розы.
За бутылку тянется, вот, папа не угрожает, да? Какова роль его?
А иногда вот одно слово резкое может сделать больше, чем 10 нотаций, 10 часов нотаций.
А, аннотация у нас в морали на 9-м месте.
Да, тут нет. Ну...
Угроза на 2-м, тут только. Угрозам «нет». Но ты, понимаете, это не директивность опять?
Угроза, угрозе рознь.
Да,
просто по поводу директивности, недирективности в 19 веке...
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что недирективная педагогика, об этом мы часто говорим с нашими психологами, в том числе передачу тому назад, ну, до отца Александра, мы этот цикл начали, который вывел нас сейчас вот, ну, микроцикл на воспитание. Речь шла о так называемой недирективной педагогике, которая сейчас развивается. А иногда по лени, а иногда и внушается. Сейчас это очень модно, вместе с другими веяниями. Недалеко от этого броют и ювенальные принципы различные, ювенальной юстиции. Недалеко и закон о насилии, о запрещении насилия в семье. Так называемого насилием считается решение ребенка мороженого, например. За это можно привлечь человека. Вот,
ну, к ответственности.
К ответственности. Вот пока нельзя, этот закон висит у нас в Думе. Вот так вот, насчет угрозам или лишением, нет. Вот это все называется недирективное, то есть без директив. Вот пусть растет, а иногда это перекладывается нашими либеральными христианами и их средствами массовой информации или лекциями на такой, ну, как мне кажется, якобы евангельский лад. Ну, как же ведь, так сказать, выше любви нет ничего. Что человек без любви? Дальше цитируется апостол Павел, предположим. А дальше получается, что ребенка ничего и делать-то не надо. Пусть себе идет и ругает бабушку матом. Ну, хороший мальчик. Зато ведь и творческие способности уже проявились. Вот что такое недирективная педагогика. Вот как угрозам нет. Сейчас давайте ответим на звонок радиослушателя, а потом вот хотелось бы сказать, что вы скажете.
Попытаемся успеть.
Да, да, ну да, может быть, в этот раз еще не совсем успеем. Да, пожалуйста, говорите.
Добрый всем вечер.
Добрый вечер. Воистину.
Да, Владимир из Волоколамска. Мне захотелось касательно темы, поднятой воспитания детей, процитировать одного святого. К сожалению, я не запомнил его имя. Всего лишь 5 строчек. Позвольте, я прочитаю.
Да, да, конечно.
Иногда нам, это очень глубокая мысль, иногда нам кажется, что наши грехи проходят бесследно и никому не приносят вреда. Это иллюзия, самообман. Где-нибудь, когда-нибудь, так или иначе, посредством греха, последствия греха скажутся. «Жизнь, как океан», говорит один из наших писателей, «всюду незримая связь. В одном конце тронул, в другом отдается. Вот ты прошел мимо ребенка. Ты, может быть, и не заметил его, но образ твой нечестивый уже отпечатлелся в детском сердечке. И рано или поздно в чем-нибудь отразится. В мыслях или в поступках, или в словах». Не правда ли очень глубокая мысль? Храни всех Господь. Простите.
Спасибо,
Господи. Ну... Да. Это еще раз как дополнение к нашим рассуждениям.
К первой части, да, касающейся нашего облика.
Ну, давайте попытаемся успеть.
Да, вот
по поводу
угрожать или нет хотя бы. Да. Читать мораль или не читать Мольер. Чрезмерная опека. Ну, понятно, скажут такие родители или недирективные педагоги. Какая опека? Пусть идет куда хочет. Надо воспитывать самостоятельность. Унижение, ну, наказание – это вообще унижение. Как так можно? На горох раньше ставили. Не дай бог, нельзя. Нет,
все-таки наказание и унижение не всегда...
А для этих людей это будет одно и то же. Если вы... Да, ну простите меня. Детей раньше и сейчас в английских закрытых школах наказывали палками прямо, так сказать, на уроки. Палками иногда по пальцам. Ну, в разной стране по-разному. Ну, думаете, розгой приятнее? Я думаю, нет. Вот это самое. По рукам. Вот. Это что? Это просто наказание, вы считаете, без унижения? Оно не предполагает унижения перед коллективом других, ну, кадетов, ну, это не было в кадетских корпусах, ну, не знаю, других одноклассников, назовем их так теперь. Ведь унижение же. Может быть, и на это в основном было направлено? Может, не так сильно били-то? Что ж думаете, хотели в царской школе изувечить ребенка, чем
достигается? Не просто физической болью, есть еще моральная сторона.
Так и это, так это и называет... Так не директивные педагоги называют это унижением, к чему я веду. Ведь задача-то была, наверное, учащегося, ну, в нашем ли отечестве, в прошлом или в другом, когда воспитывали, между прочим, на самом деле сильных духом людей. Ну, не телесные повреждения же ему нанести, а что-то другое сделать. Вот, пожалуйста, вот и унижение годится. Я к чему? Так наш пример не очень устойчив. Значит, нам нужно воспитывать или нет? Опираясь, конечно, ну, на евангельские принципы жизни, но все-таки.
А евангельские принципы, они не отрицают методы принуждения.
Вот, хотелось бы об этом...
В общем-то, эта мысль вообще-то не нова, то есть теория. Еще, по-моему, в 19 веке во Франции, по-моему, Руссо, если не ошибаюсь, принадлежит идея о том, что... Но он обосновывает ее философски, о том, что дети рождаются безгрешными, поэтому если родители, уже имеющие греховный опыт, отойдут от воспитания детей, то есть не будут вмешиваться, не будут своей греховностью портить их, то дети самовоспитуются, высокоразвитые духовные личности. И вот эта теория была весьма модная, и сколько уже она тысяч душ погубила, это, наверное, исчислить очень сложно. По одной простой причине – мы ее касались уже. К сожалению, дети не имеют собственных грехов, когда рождаются, но вот этот вот вкус, который, тяга, не просто тяга, а ну, стремление, которое с возрастом ребенка укореняется и возрастает у него к греху, плюс еще и действие внешних окружающих условий, даже если это не родители, есть те же самые бесы, есть те же самые страсти. Пример тому, в одном из Петеряков описывается о том, как некий человек ушел в монастырь, взяв с собой еще грудного ребенка. То есть они жили отшельниками, это в первые века были. Этот ребенок вырос, уже взрослого юношу, не видя женщин вообще. Но вот искушения, которые присутствуют на этой почве, даже образные, были и у него. Хотя женщину он просто не видел физически. То есть это как иллюстрация того, что заложено в нас. И вот этому надо противостоять. Вот какими методами? Здесь, наверное, очень уместно вспомнить Яна Кронштадтского.
Да.
Вот он, мы часто говорим о том, что православие, христианство – это религия свободы. О том, что Господь не принуждает никого. И вот, вот это вот недирективное... методы воспитания – это есть своего рода искажение, извращение вот этой вот идеи о том, что непринуждение…
Негатив.
Негативный, как бы, да. Да. О том, что вот эта вот свобода выбора означает вседозволенность. А вот он Кронштадтский правда говорит. Да, он говорит очень резкие слова. Вот ты рассуждаешь о свободе выбора. Говоря, и поэтому отказываюсь от воспитания ребенка. Ты считаешь, что ребенок может делать все, что угодно. Но это мой вольный пересказ.
Да, да, понятно.
Я не цитирую. Но ты вспомни, евангелист, о том, что Царствие Божие нудится. То есть берется только трудом. Поэтому, если ты не воспитываешь собственных детей, кого же ты ожидаешь получить? Вот такое вот он восклицанием заканчивается. По-моему, это прямой ответ на этот вопрос. Ну вот, ему еще предшествовал Иоанн Златоуст, который очень много рассуждал. Там у него, по-моему, есть слово о воспитании детей. И вот там такая вот интересная фраза. Он обличает родителей следующими словами. Вот ты негодуешь, видя, как некий бродяга подходит и начинает заушать твоего ребенка. Почему же ты бездействуешь, когда видишь, что полчища бесов... Ну, в общем, убивает, уничтожает его душу. Поэтому, да, конечно, если бы не было ничего остального, то, может быть, дети не нуждались бы в нашем воспитании.
Какое возмущение некоторых родителей вызывают действительно замечания других взрослых людей по отношению к их чадам. Вот, особенно резкие.
Это
вот,
да.
Да. А вот это хорошее, да. А что же, да, если...
Вспомните, есть разные советы о том, как ладить с людьми, то есть наука человекоугодия.
Бесов, которые руководят.
Да. Там вот, как раз один пункт есть. Если ты хочешь сделать что-то приятное человеку, но тонко, польстить ему, похвали его ребенка.
Да, 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 тонко польстить. Вот практический вопрос. Мы не на все теоретические можем сегодня ответить. А вот, кстати, лето же наступает. Хороший вопрос поступает на от рабы Божьей Татьяны. Из двух пунктов. На второй вряд ли мы ответим. А можно ли отправлять деток в летние лагеря? Ну вот, с 7 лет. А, кстати, действительно, лагеря-то разные. Если да, то в какие? Понятно, что она сомневается. Хорошие там, так сказать, привьют ли, научат ли. А если хорошие, дайте адрес. Мы не знаем, дадим ли адрес сегодня.
Я не дам.
Да, я не знаю. Ну вот как, действительно. Раз и отпустить на 20 сколько дней смены. Там, ну, на месяц, в общем, да, не будем уж точно.
Это очень тонкий вопрос.
Вот тонкий. Вот лето наступает.
Смотря кто будет за ними следить и блюсти.
Ну, есть православные лагеря, но их немного.
Есть православные лагеря. Но вы прекрасно знаете, что есть самоорганизация сообществ.
Угу.
И вот эти самые детки, которые будут вести себя по одному в присутствии педагога, даже замечательно будет по мальчиками и девочками, тогда, когда они остаются один на один с собой, то есть в своем узком кругу, вот там вот может начаться совсем иная жизнь. Там выдвинутся лидеры, и далеко не всегда эти лидеры положительные.
Вы имеете в виду православный лагерь?
Понимаете, если бы наши православные
приходы
были ангелочками...
Даже православные, знаю, есть приход московский, ну, просто реально, где, так сказать, мальчиков по-настоящему воспитывают.
Есть там, такое.
Не в шахматы играют, а боксом занимаются, военная подготовка, лагерь, байдарки, батюшки.
Это все хороший замечательно.
Этот лагерь? Или вот, как бы, мы не знаем все
мы,
равно.
Мы не знаем, что еще знаем. Внутри есть. Внешность – это замечательно, и детей к этому надо приучать. Но мне кажется, что если лагерь очень большой по численности, там 100-120 там, и больше человек, за ним физически невозможно.
То есть это уже все равно
это надо
лагерь
смотреть...
превращается в обыкновенный пионерский, да. Бывший пионерский
надо
лагерь.
Надо смотреть детали, с кем и кто туда едет. Познакомиться, если вы знаете ребят или девочек, которые туда же едут вместе, это ваши знакомые, это узкий круг общения, вы знаете батюшку или человека, который будет их курировать, я думаю, что можно получить огромную пользу во всех отношениях, и физическую, и душевную, и духовную. Если же что-то смущает вас, то есть однозначного ответа я не рискую.
То есть это должен быть такой, вот я знаю, такие есть, и под Москвой, я приходы имею в виду в Москве, когда организуется, ну, по существу, приходской такой лагерь. Почти все, ну, да, наверное, все дети, это дети прихожан, вот, которых знает священник, да. И руководит лагерем, ну, один из молодых батюшек или диакон,
да,
или
как какие-то правило, там еще родители, прихожане. Так что на одного ребенка, если, конечно, не подростки, а так, ну, сложный возраст, там, 10-12 лет, когда чего хочешь, можно от ребенка ожидать, еще так формируется, на один родитель на 5-6 человек, который помогает следить, организовать все. Думаю, это тогда нормально.
Ну, вот, значит, сейчас в такие лагеря над этим летом вообще отправлять.
Ой, я еще раз повторяю, надо внимательно подумать, внимательно посмотреть, с кем, куда и на какой срок.
Ну, в любом случае, это должен быть приходской и небольшой.
Вы должны знать,
коллектив,
куда и с кем вы отправляете.
Где в общем люди... друг другу,
известный,
да. Большой, вот реальный совет вам, Татьяна, то есть наш, то есть большой лагерь, пусть он будет называться, да и даже не только называться, но и быть православным, может быть, даже не только внешне, как отец Александр, мы все время, так сказать, внешнюю сторону выделяем и содержательную, быть таковым, но все равно это достаточно опасно, потому что дети выходят из-под контроля, выделяют лидеров, самоорганизуются, дальше работает закон улицы, получится, ну, простой вот пионерский бывший лагерь, правильно, да?
Все верно, да.
Да. Ну, дорогие радиослушатели, вот так надо поступать касательно детского отдыха в каких-то коллективах, которыми вы не управляете, мы их называем лагерями. Вот, действительно, это так. Есть и другие формы, конечно же. Мы не об этом сегодня говорили. Мы говорили в целом опять, продолжали передачу о воспитании детей. Но время наше подходит к концу. Поэтому мы прощаемся с вами. Я думаю, это важнейшая тема, да, отец Александр? И мы продолжим об этом говорить в следующих эфирах же, конечно. А теперь остается нам только попрощаться. В эфире была передача «Любовь и верность». Отец Александр Мартыненко отвечал на наши вопросы. Задавал их я, Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа». До скорых встреч. Мир вам.
Мир вам. До будущих встреч.